На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Цанвали Сухуми. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. 85 за и ни одного против. Парламент Грузии в однопартийном режиме утвердил состав однопартийного правительства. Справедливые выборы не доказали несправедливость выборов. Грузинская мечта требует еще большего скандала, чем тот, который вызвало признание организации своей ошибки. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия опять сорвалось заседание парламента. Бойкотирующие заседание парламентарии продолжают настаивать на своем требовании – увольнении генпрокурора и объективном расследовании дела Инала Джабиева. В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили работу школ в условиях пандемии. Родители требуют начать учебный процесс, санитарный врач и министр призывают подождать до 12 января. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Следователи провели очную ставку юриста фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любови Соболь с тещей, говорившего с Навальным, предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. 26 декабря суда по избранию меры пресечения ей не будет, рассказали в социальных сетях ее адвокат Владимир Воронин и посетившая изолятор на Петровке член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Она сообщила, что после 5 допросов подряд Соболь перевели в статус подозреваемого в незаконном проникновении в жилище с угрозой насилия. Соболь задержали накануне, ее подозревают в незаконном проникновении в чужое жилище. По вмененной статье ей грозит заключение до 2 лет. По словам Литвинович, дело юриста ФБК ведут сразу 6 следователей. По делу назначены 8 экспертиз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил политическим силам обсудить проведение внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Готов уйти с должности премьера в результате народного решения. А с должности премьера я могу уйти только по решению народа. Готов продолжить руководство Армении в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы проведения внеочередных парламентских выборов», заявил он. По его словам, оппозиционный процесс с требованиями о отставке не получил поддержки народа. «Никто не может сказать, что мы сохранили власть путем применения грубой силы. Напротив, нас обвиняют в неуместной мягкости», – заявил Пашинян. Политические позиции Пашиняна резко ослабли после того, как в ночь на 10 ноября он подписал совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. С момента подписания соглашения в Ереване не прекращаются протесты с требованием отставки премьера. Москва намерена создать в Республике Беларусь партию, выступающую против режима Александра Лукашенко, но за интеграцию с Россией. Об этом пишет издание The Insider со ссылкой на управление российского президента по связям с зарубежными странами. Возглавляет его генерал службы внешней разведки Владимир Чернов. Журналисты-расследователи утверждают, что он имеет отношение к вмешательству Кремля в дела Армении, Грузии, Молдавии и других стран бывшего СССР. Рабочее название партии «Право народа» организации. Организация по замыслу Кремля сосредоточится на конституционных реформах, пишет The Insider. В документах, которые оказались в распоряжении издания, фотокопии опубликованы на сайте, говорится, что партия будет продвигать идею приватизации госсектора. Программа также предполагает демонтаж цензуры и уважение свободы и достоинства личности, отмечают авторы материала. Представители белорусских властей и оппозиции ранее заявляли, что внутренние дела страны не требуют вмешательства со стороны иностранных государств. В Кремле публикацию The Insider пока не прокомментировали.
Эхо Кавказа. Новости.
Конституционный суд России фактически разрешил не выплачивать 57 миллиардов долларов по решению Гаагского суда бывшим акционерам ЮКОСа. В 2012 году Конституционный суд разрешил российским властям временно применять нератифицированные и не вступившие в силу международные договоры. Это решение распространялось на договор к энергетической хартии. На документ опирались акционеры ЮКОСа при подаче иска в международный арбитраж. Конституционный суд разъяснил, что постановление 2012 года не является документом, согласно которому можно допустить передачу споров в международный суд. Правительство России может подписывать инвестиционные договоры, но споры по ним должны рассматриваться в России. Для рассмотрения их за рубежом нужен отдельный закон, говорится в пояснении. Минздрав России одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник-5» для людей старше 60 лет. Об этом в интервью каналу «Россия-24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По утверждению министра, в России уже проходит масштабная вакцинация препаратом. Вакцинация для групп риска началась в Москве 5 декабря. Это были главные международные новости. К этому часу региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В однопартийном режиме грузинский парламент утвердил однопартийное правительство во главе с однопартийцем Георгием Гахария. Представители других партий в это время протестовали у стен парламента. Заявив, что это ей удобств не создает, власть все же призналась, что из-за бойкота оппозиции дискомфорт испытывает, но не более, чем дискомфорт. Мзия Парисишвили следила за развитием событий.
С лозунгом гражданских активистов, собравшихся у стен парламента, о том, что представители правительства грузинской мечты на самом деле рабы Бидзины Иванишвили, членам правительства не привыкать. Неприятнее для них то, что в ходе его нового утверждения новым парламентом, будущим, то есть действующим министром, приходилось рассказывать о дальнейших четырехлетних планах только однопартийцам. И поначалу представители власти утверждали, что это им не создает никакого дискомфорта, но публично признали сомнительность ситуации. В этом правящая партия винит только оппозицию, что следует из со слов премьер-министра Георгия Гахария. Он и члены его правительства с понедельника участвуют в комитетских, а сегодня и пленарных слушаниях в рамках процедур утверждения нового правительства. Несмотря на гарантированный зеленый свет однопартийного парламента, глава правительства признал.
Работа не будет легкой, без дискуссий и оппонирования. Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время эта политпроблема была преодолена, и эта пустующая часть парламента заполнена. Несмотря на то, что кто-то испугался, кто-то не разобрался, а кто-то и не смог преодолеть себя и внутрипартийные амбиции, и поставил выше интересов страны, мы не сможем остановить страну и поддаваться этим безответственным действиям.
Заявил Георгий Гахария. И остальные министры, в том числе и министр экономики Натия Турнава, согласились с журналистами, что в таком однопартийном режиме очень дискомфортно работать. Тем не менее, представители правящей партии всю ответственность возлагают на оппозицию, которая не признает итоги выборов, не соглашается войти в парламент и требует досрочных выборов. В свою очередь, представители оппозиции не намерены отказываться от своих требований, несмотря на то, что накануне посол США Келли Дегнан в интервью ТВ-Формула вновь призвала оппозицию, несмотря на нарушения во время выборов, продолжить борьбу в стенах парламента. «И извне парламента можно следить за правительством и не давать ему покоя», заявила сегодня одна из лидеров партии Лело Анна Нацлишвили. Ее партия обязала сегодня вести мониторинг по исполнению правительством грузинской мечты представленной программы, которая, по словам Анны Нацлишвили, больше похожа на тост советских времен, чем на реальный план выхода из кризисной ситуации. Это никакая не программа строительства европейского государства. Это тост советского стиля, который гражданам обещает все и исполняет ничего. Главная проблема этой программы в том, что она не дает гражданам никакой реальной возможности контроля над правительством для достижения результатов или спроса за их недостижение. Оппозиция критикует грузинскую мечту за то, что та не провела даже фасадных изменений в правительстве, за то, что в бюджете будущего года не сократила бюрократические расходы и, более того, решила вновь создать отдельное Министерство культуры и спорта, которые ранее были присоединены к Министерству образования в целях сокращения госрасходов. Грузинской мечте сложно будет работать в ее третий срок, считает доктор политических наук, лектор Йенского университета Бедзина Лебанидзе.
Ну, сложно будет работать. У грузинской мечты были амбициозные планы и в 2016 году, но не все было сделано с точки зрения социально-экономических и политико-демократических реформ. Было очень много ошибок. По всей видимости, сейчас в грузинской мечте будет сложно осуществить свои заявленные цели.
Сложившая ситуация после выборов, по словам Бедзины Лебанидзе, все больше усиливает предположение, что Грузия не смогла сдать тест на демократию, и это отдаляет ее от НАТО и Евросоюза. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Отставка руководителя НПО «Справедливые выборы» Элены Нижарадзе не приглушила скандал, связанный с ошибкой организации при параллельном подсчете голосов на выборах, когда оказалось заниженным число проголосовавших за грузинскую мечту. Последнее требует проведения расследования. Позицию сторон выслушал Ираклий Рагвелидзе.
Предыстория скандала такова. 11 декабря руководитель НПО Елена Нижарадзе объявила о корректировке итоговых результатов параллельного подсчета голосов, согласно которому результат грузинской мечты составил 47,6%. Цифра практически совпала с официальными данными ЦИК, в отличие от итогов первоначального подсчета, в соответствии с которым правящая партия набирала почти на 2% меньше. Резонанс от этого признания получился громким, так как тому времени данные параллельного подсчета стали дополнительным аргументом оппозиции, утверждающей о том, что результаты выборов сфальсифицированы, и на этом основании призвавшей к бойкоту парламента. Как организован параллельный подсчет день выборов, наблюдатели размещаются на случайно выбранных участках. В этом году НПО разместила своих представителей на 1000 избирательных участков и, основываясь на присланных ими данных, подсчитала итоги. Как сегодня подчеркнула уже бывший исполнительный директор НПО Елена Нижарадзе, наблюдатели прислали верные данные. Ошибка закралась при их суммировании.
Был выявлен изъян в окончательном документе, где в частности голосам, полученным избирательными субъектами, по ошибке были приплюсованы и недействительные бюллетени, что является не умыслом, а простой человеческой ошибкой. После исправления этого недочета процент голосов, полученных партиями, претерпел незначительные изменения. При этом означенная разница не повлияла на количество мандатов, полученными избирательными субъектами. Для меня не проблема уйти в отставку, если это защитит организацию от атак.
В свою очередь, член правления НПО Тамар Сартания объяснила эту историю несовершенством программного обеспечения. Пояснения организации не убедили грузинскую мечту. Там требуют скорейшего расследования, считая, что произошел подлог данных, который оказал серьезное влияние на политический климат в стране. С заявлением выступил один из лидеров партии Ираклий Кубахидзе.
Сегодня мы увидели еще одно признание фальсификации от НПО, но, к сожалению, услышали очень слабое объяснение причин. Когда организация с солидным бюджетом должна составить единый протокол выборов и публикует его несбалансированным образом, очень трудно поверить, что причиной такого изъяна является простая человеческая ошибка. Тем более в организации долгое время скрывали ошибку, хотя ее выявление произошло в первой половине ноября.
Еще дальше пошел генсек правящей партии Каха Каладзе, который считает, что публикация ошибочных данных была частью революционного сценария оппозиции, о котором его партия предостерегала перед выборами. В оппозиции отвечают, что результаты параллельного подсчета НПО никогда не являлись основным аргументом оппозиции в ее утверждениях о подтасовке результатов. По словам члена политсовета нацдвижения Левана Бежашвили, фальсификации имели место в участковых комиссиях, а не в итоговой калькуляции.
Справедливые выборы вели параллельный подсчет на основании результатов, полученных от участковых комиссий, поэтому неудивительно и логично, что расхождение с окончательными данными ЦИК оказалось минимальным. Мы же утверждаем, что подтасовка велась на уровне участковых комиссий. Все видели множество переправленных протоколов, данные которых не сходились с количеством проголосовавших.
Схожую позицию заняли в политическом объединении «Лела». По словам Сабы Буадзе, имеет место подмена понятий со стороны властей.
Организация не подсчитывала бюллетени, а только итоговые протоколы. В любом случае, мы видим продолжение атаки на высокую репутацию авторитетной организации со стороны грузинской мечты. Дело дошло до того, что в правящей партии навешивают политические ярлыки в связи с кадровыми перестановками в НПО.
Деятельность справедливых выборов не впервые оказывается в центре внимания общественности. Напомним, параллельный подсчет голосов выявил принципиальное расхождение с официальными итогами ЦИК в 2003 году, что дало оппозиции повод говорить о массовых подтасовках, как следствие к развитию событий, приведших к смене власти в том же году. В этом году подсчет организации сыграл на руку властей. Уже 12 декабря исполнительный секретарь грузинской мечты Ираклий Кабахидзе отмечал, что данные справедливых выборов совпали с данными ЦИК, и что любые разговоры о фальсификации выборов являются откровенной ложью и домыслами. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Итоги политического года в Грузии. В рубрике «Гость недели» подводим с нашим гостем недели, главным аналитиком Института грузинской политики и лектором Йенского университета Бедзина Либанидзе. Чем чреват для страны кризис после выборов? Каковы евроатлантические шансы Грузии на самом деле? Своими наблюдениями, и не только политическими, он поделился с Мзией Парисишвили.
Были ли ожидаемыми для вас итоги 2020 года с точки зрения главного политического события Грузии, выборов в парламент?
Более или менее да. Перед выборами были ожидания, что ни одна из политических партий не сможет получить большое преимущество. У грузинской мечты были в последние годы проблемы в управлении страной. К этому добавился кризис, вызванный COVID-19. С другой стороны, и оппозиция не смогла капитализировать то отчуждение, которое появилось между населением и властью, не смогла недовольство населения превратить в свое преимущество. У обеих сторон были недостатки, которые не давали им возможность получить решающее преимущество. Хотя в конечном счете правящая партия победила.
Вы наблюдаете за событиями в Грузии из Берлина. Насколько легитимными, закономерными кажутся издалека полученные грузинской мечтой 90 депутатских мандатов?
Конечно, были нарушения. Выборы не до конца соответствовали западным демократическим стандартам. На это многие обращают внимание. Не было сомнений в том, что определенные нарушения все равно будут, что правящая сила попытается воспользоваться имеющимися рычагами в виде административного ресурса или давления на избирателей. Ожидания, что грузинская мечта постарается выиграть, используя эти методы, были, и они оправдались. Но не стоит забывать, что Грузия не до конца состоявшаяся демократия. Мы все-таки остаемся гибридным государством, режимом. Но если смотреть с другой стороны, для Запада такие нарушения не являются переходом за красную черту. Запад отвернулся бы от грузинской власти, если бы имели место фальсификации такого уровня, как в Беларуси.
В 2016 году, после того, как грузинская мечта осталась во второй раз у власти, вы изучили первые 100 дней работы правительства грузинской мечты, сопоставляя предвыборную программу и проделку.
проделанную работу. Насколько выполнимы избирательные программы правящей партии, как она им следует, и насколько сама грузинская мечта готова в третий раз управлять государством?
В Грузии не придается большое значение избирательным программам. Партии, хотя их пишут, но после победы обычно не следуют им по пунктам. Видимо, и сейчас будет так. В целом, грузинской мечте будет трудно. И в прошлые годы, в том же 2016-м, с точки зрения экономической и социальной политики, не все пошло так, как было запланировано. Это касается и демократических реформ. Грузинской мечте и на этот раз будет трудно следовать своему прописанному плану. Но и оппозиции в случае победы было бы трудно осуществить указанные в своих программах цели.
Вас, как у политического исследователя, какие происходящие в Грузии процессы вызывают опасения? Что кажется тревожным?
Главным событием 2020 года были выборы. Они рассматривались как тест на демократию, которую должна была сдать Грузия для дальнейшей интеграции в Евросоюз и НАТО. С этого политического ракурса и наблюдали за Грузией в Европе и в США. Но проведенные выборы и сложившаяся после них ситуация показали, мы пока не состоявшаяся демократия. И то, что мы имеем, это стагнация. За последние 15-20 лет мы никак не смогли провести полноценные демократические выборы. После выборов произошел кризис легитимности, спор между властью и оппозицией. Но у этого кризиса будет и долгосрочный негативный результат на пути интеграции Грузии в НАТО и ЕС, который состоит в том, что такого типа страну не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз. И останемся мы только с договором об ассоциации с ЕС последующие 10-20 лет, если ничего не изменится. Это один из тревожных сигналов, которые мы получили в этом году.
Как вы думаете, если оппозиция бы вошла в парламент, это уменьшило бы проблемы, в том числе и на евроатлантическом направлении?
Таков в основном подход Запада, Евросоюза и США. Они выступают против того, чтобы политические силы прибегали к радикальным революционным подходам, хотят, чтобы в такие страны, как Грузия, шаг за шагом продвигались по демократическому пути. Поэтому западные партнеры призывают оппозицию войти в парламент и попытаться оттуда улучшить ситуацию, чтобы она приняла участие в демократических процессах. В этом нет ничего удивительного. Ко всем странам у Запада аналогичный месседж-бокс. Если не случится такое, как, например, в Беларуси. Сложно сказать, как повлияло бы на ситуацию вхождения оппозиции в парламент. По моему мнению, Запад задает Грузии невысокую планку с точки зрения соответствия демократическим стандартам. Грузию не рассматривают как кандидата в члены Евросоюза, а оценивают только в рамках восточноевропейского партнерства и договора об ассоциации. Грузию сравнивают с соседними государствами, с Арменией, Азербайджаном, а также с Молдовой и Белоруссией. На их фоне Грузия в первом эшелоне, поэтому можно сказать, на Западе не убиваются ради демократического давления на Грузию, да и больших ожиданий нет. Это плохо, в таких условиях разговоров о высоких целях не будет, ни о членстве в Евросоюзе, ни о принятии Грузии в НАТО.
Продолжим о внешней политике. В этой сфере как вы оцениваете политику грузинской мечты?
С 2012 года в условиях правления грузинской мечты больше изменилось в отношении России, чем Запада. Та же приостановка строительства порта Анаклия внесла напряжение в отношения с США. Были другие эксцессы, хотя в целом отношения развивались. Изменения больше коснулись политики на российском направлении. Она стала политикой так называемого умиротворения. Здесь нужна большая осторожность, чтобы сильно не приблизиться к России. С политической точки зрения, это будет проигрышным для Грузии. Очень много ляпов со стороны власти. К примеру, последние заявления президента Саломе Зурабишвили, позитивно оценившие активное вовлечение Турции вместе с Россией и Ираном в Кавказский регион. В целом отношения с Западом продолжаются, но можно было бы занять более активную позицию.
Невозможно обойти стороной пандемию. Хотелось бы услышать о
ваших жизненных наблюдениях из Берлина, как германское и грузинское общество ведут себя в этих сложных пандемических условиях, что больше всех вам бросается в глаза?
Борьба с ковидом тяжело далась обеим странам. Вначале у Грузии был хороший старт. Обычно Евросоюз, в том числе и Германия, очень медленно реагирует. Несколько месяцев понадобилось, чтобы перестроиться, более или менее урегулировать ковид-ситуацию. Хотя вторая волна везде оказалась проблемной. Пришлось вновь объявлять локдаун. Этот ковид-период я наполовину провел в Грузии, наполовину в Германии. Так что могу сравнить. На общественном уровне и в Грузии, и в Германии было недовольство населения по поводу ограничений. Здесь, в Германии, даже были митинги и демонстрации, хотя, согласно опросам, 60-70% населения Германии поддерживает эти ограничения. Наверное, аналогичное отношение и в Грузии.
Вы преподаете и работаете дистанционно. Насколько такое обучение полноценно? Какие проблемы возникли в системе образования? Расскажите о ваших наблюдениях, о вашем опыте.
По поводу Грузии я не могу много сказать. Я профессор университета Ильи, но последние 3-4 года там не преподаю. Сейчас живу в Берлине, но преподаю в Йенском университете. И что касается Германии, это очень консервативная страна, в том числе и с точки зрения инноваций в сфере образования. Из-за пандемии стране пришлось переключиться на полностью онлайн-обучение в университетах, в школах. Техническое обучение в онлайн-режиме не представляет проблемы, но на психологическом уровне оно не вполне позитивно отражается на студентах, учениках школ. Потому власти стараются как можно быстрее вернуться к прежнему стилю обучения, как в университетах, так и в школах. Или же переходу к гибридному обучению, когда часть занятий будет вестись онлайн, а часть в очном режиме.
Это был наш гость недели, главный аналитик Института грузинской политики и лектор Йенского университета Бедина Либанидзе. 14 из 34 депутатов два раза не явились на заседание Юго-Осетинского парламента на прошедшей неделе. В повестке дня значилось утверждение бюджета на 2021 год, а также внесение поправок в бюджет этого года, касающихся финансовой помощи Российской Федерации на борьбу с коронавирусом. Бойкотирующие заседание парламентарии продолжают настаивать на своем требовании – увольнении генпрокурора и объективном расследовании дела Инала Джабиева. Руководство парламента и исполнительная власть обвиняют их в непорядочности. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
23 декабря уже была одна попытка провести заседание парламента, однако кворум собрать не удалось. Парламентская НХАС напомнила тогда президенту Анатолию Бибилову, как в 2016 году в должности спикера парламента он сам блокировал принятие бюджета только из-за своих личных капризов. Сейчас, по мнению депутатов, именно он парализовал все государство из-за нежелания проводить справедливое и законное следствие по убийству Инала Джабиева. До того конституционное большинство депутатов обратилось с инициативой внесения поправок в Конституцию, которые бы позволили освобождать должности генерального прокурора через вынесение парламентом вотума недоверия. Депутат от партии НХАС Давид Санакоев объяснил их у Кавказа.
То, что они увязывают друг с другом бюджет, изменения в бюджет этого года, бюджет нового года, 2021 года и все остальные вопросы, которые включили, это неправильно. Потому что вопрос, который ставили мы по изменениям в Конституцию, еще один вопрос, который там был, это вопрос по изменениям в налоговый кодекс. Вот эти вопросы, они были уже готовы, и их можно было рассмотреть. При этом, не нарушая закон, все остальные вопросы были представлены вот сейчас, и они были представлены так называемым и исполняющим обязанности председателем правительства. А как мы знаем, 29 октября закончились полномочия даже у исполняющих обязанности в правительстве. И новых назначений нет, потому что мы не рассмотрели представление президента на назначение председателя правительства. То есть у нас нет на сегодняшний день легитимного правительства. Поэтому все документы, которые были представлены, они, во-первых, представлены с нарушениями. Сейчас кому мы должны выделить деньги? Кто будет ответственен за распределение, за расходование этих денег? Правительство сейчас является легитимным.
По словам Давида Санакоева, сейчас власть пытается пугать людей, что если не примут бюджет, то произойдет катастрофа. По мнению депутата, сейчас парламентское большинство пытается продавить свои инициативы в нарушении закона, так как у них был срок до 15 ноября представить проект бюджета и перечень материалов к нему.
Когда на президиуме я поднял этот вопрос, да я вот я сказал на комитете, мне сказали, что они дополнят все. Они понимают прекрасно, и министр финансов, и депутаты от Единой Осетии, которые пытаются пролоббировать интересы президента вот в данном случае. Я им объяснил, что нельзя совершать незаконные действия. Мы, как законодательный орган, должны следовать букве закона. На президиуме я увидел, что нет ничего, то есть они ничего не исправили. Еще больше вопросов возникло к этой повестке дня. И я их спрашиваю, вы не понимаете, что это незаконно? И мне вот председательствующий Петр Гаснев говорит о том, что да, это незаконно, мы нарушаем закон, но я беру на себя ответственность. А кто дает ответственность, депутату или кому бы то ни было закон? Кто ему дает это право?
Накануне парламентская народная партия также выступила с публичным заявлением, в котором отмечается, цитата, «Общественное возмущение деятельностью политико-властных структур Южной Осетии вылилось в кризис исполнительной и законодательной ветвей власти. Попытка выхода из кризиса способом внесения конституционных изменений, представляющих парламенту право выражения недоверия генеральному прокурору, предпринятая большинством депутатского корпуса, натолкнулась на отсутствие поддержки со стороны депутатов от фракции «Единая Осетия». Спикер парламента Алан Татаев в интервью государственным СМИ заявил сегодня о непорядочности тех, кто блокирует работу парламента. Продолжает лидер народной партии Александр Плиев.
Вот непорядочность в этом и есть, чтобы не прислушаться своему народу. Я вот это хочу отметить, не могу еще подтвердить, что непосредственный виновник всего этого кризиса остается у руля, можно сказать, остается также руководителем. Впоследствии мы этому человеку не доверяем, генеральному прокурору, или прокурор. Мы считаем непосредственным виновником всего этого общественно-политического кризиса, под непосредственным руководством которого произошло убийство Нала Джабиева правоохранительными органами. Наши требования четкие и ясные. Было обращение к президенту, к конституционным большинствам депутатов. К сожалению, президент нас услышал, и у нас остается вот эта мера воздействия, чтобы наконец-то справедливость восторжествовала. Мы прекрасно понимаем, что находясь отвергая в ранге генерального прокурора, не допустим справедливого и беспристрастного расследования. И поэтому вот эта мера вынужденная, она абсолютно законная. И важность на данный момент принятия главного финансового документа, то есть бюджета, ниже, нежели важность защиты жизни и свободы и прав человека в Южной Осетии.
Пока нас не услышат, говорит Александр Плиев, мы не пойдем на сессию.
Мы готовы на компромисс, то есть предлагаем конституционные поправки и одновременно принятие бюджета. Оставляем за право за президентом вывести наконец-то народ Южной Осетии из общественно-политического кризиса с освобождением генерального прокурора.
Политик также назвал беспочвенными слухи о влиянии непринятия бюджета на финансовое благополучие населения, так как, цитата, если взять фонд оплаты труда 2020 года и 2021 года, там нет изменений. То есть в бюджете, по крайней мере, не отражено повышение зарплат населению. Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. А сейчас у нас в эфире время региональных новостей. Ника Мелия стал председателем партии «Национальное движение». По словам члена партии Давида Киркитадзе, новый председатель обеспечит партии широкое вовлечение и прозрачность процесса принятия решений, передает общественный вещатель. Как отметил Киркитадзе, «Национальное движение» внедрило новую систему, благодаря которой сторонники партии смогут в электронном виде участвовать в формировании ее планов и решений. Новый председатель и новшества означают, что решения будут приниматься с привлечением общественности и наших сторонников, сказал Давид Киркитадзе. Зураб Джапаридзе учредил новую партию «Гирчи. Больше свободы». Как заявил Джапаридзе журналистам перед началом съезда партии, он сам будет председателем партии, сообщает Интерпресс Ньюс. По его словам, новая партия «Гирчи» будет во многом отличаться от старой. Главное отличие будет заключаться в том, что я хочу, чтобы Гирча была более открытой платформой для народа, для той молодежи, которую вы здесь видите, и чтобы меня, как и бренд Гирчи, а также и телевидение Гирчи, молодежь использовала для продвижения своих идей и испытывала себя в грузинской политике, заявил Джапаридзе. Всемирная организация здравоохранения готова поддержать Грузию в вопросах, связанных с получением вакцины от коронавируса, чтобы страна получила первые дозы как можно раньше. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Согласно сообщению пресс-службы администрации правительства, начало процесса вакцинации от COVID-19 было одной из главных тем беседы Гахария и Гебрейесус. Стороны обсудили работу комиссии, которая была создана по поручению премьера Грузии и отвечает за своевременную доставку вакцины в страну, а также занимается решением сопутствующих логистических и инфраструктурных вопросов. Гахария отметил, что Грузия и в будущем продолжит работу с ВОЗ как в плане управления COVID-19, так и с точки зрения реформ в сфере здравоохранения. Через платформу COVAX Грузия планирует заключить контракт на закупку 1 400 000 доз вакцины от коронавируса. Этого будет достаточно для вакцинации четверти населения страны. С помощью COVAX Грузия может получить 3 вакцины – AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Власти не исключают, что закупят и другие препараты, одобренные ВОЗ, путем двусторонних переговоров со странами-производителями. Что касается сроков, то самой реальной датой начала вакцинации в Грузии Минздраве называют март-апрель 2021 года. Это были основные региональные новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мобильный госпиталь Минобороны России из подмосковного Алабина выполнил поставленные в Южной Осетии задачи по оказанию помощи местному населению в борьбе с коронавирусом. И в пятницу утром выехал в пункт постоянной дислокации. Из Цханвали выехали и приглашенные российские врачи. По словам юго-осетинских медиков, в их помощи больше нет необходимости. Пандемию удалось обуздать. Мурат Гукимухов с подробностями.
Российский мобильный госпиталь на 100 коек прибыл в республику 27 октября. По просьбе юго-осетинского руководства для диагностики и лечения зараженных коронавирусной инфекцией, когда стало ясно, что собственными силами местная медицина не сможет справиться с пандемией COVID-19. За 2 месяца пребывания в республике российские врачи вылечили около 200 пациентов, провели более 2000 ПЦР-исследований, оказали амбулаторно-консультативную помощь 1500 человек. Вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-реаниматолог анестезиолог Александр Плиев считает эту статистику неполной. Врачи госпиталя также несли дежурство в ковид-стационарах, оборудованных в республиканской больнице. Лечили больных, делились опытом с медперсоналом. По словам Александра Плиева, 10 дней назад отправились домой врачи, прикомандированные из Санкт-Петербурга. В их помощи уже нет такой острой необходимости. С одной стороны, болезнь отступила. Темпы распространения инфекции уже не те, что были раньше. С другой, юго-осетинский медперсонал приобрел необходимый опыт, который позволяет им уже работать самостоятельно, говорит Александр Плиев.
Да, можно сказать, что персонал научился работать с этим заболеванием. Я когда-то сказал, что я научился работать, меня неправильно поняли. Они поняли, лечить. Нет, лечить пока весь мир не научился этого заболевания. Но работать непосредственно с COVID-больными мы уже, можно сказать, умеем. Хотя бы на 4 с минусом. Но это уже положительно.
Медперсонал сильно загружен?
Загруженность стационара ближе к 50%. Из 170 коек, которые мы развернули в 2 стационарах, только лишь в наших стационарах 76 человек. Буквально я ночью дежурил, вот с утра только вышел с красной зоны. Из них тяжелых только 3 в реанимационном отделении красной зоны, где я дежурил. Ну, они все 90-летние. Но они тоже не крайне тяжелые, они как бы стабильно тяжелые. А остальные такое средней тяжести есть. На кислороде всего лишь из 76 12 человек. То есть, в принципе, ситуация стабилизировалась.
Если раньше, говорит Александр Плиев, на пике пандемии количество ежедневно заболевающих держалось у отметки в 50 человек, а иногда даже достигало 150, то сейчас уровень заболеваемости варьируется от 15 до 35 человек. Это плато, говорит Александр Плиев.
Мы идем сейчас на низком плато, ниже, чем мы ожидали. Но я думаю, что дальше пика больше не будет. Может быть, небольшая вторая волна, когда выявленных больных доходить до 70, до 80. Но это будет, я думаю, ближе к февралю и будет кратковременной.
Из-за новогодних праздников.
Да, я считаю, что это будет связано с праздниками. У нас развернули ярмарку, хотя я был противником этой ярмарки. Можно было как-то обойтись. Все равно надо соблюдать социальную дистанцию. И непосредственно, конечно, вот вижу по сетям, что и президент едет почему-то, встречается с полными залами. Там встреча с Науре, полный зал, встреча с Джавер, полный зал. Я, например, это не приветствую. Не потому, что я противник президента, а противник того, что нарушаются эпидемиологические нормы.
Но и дисциплина упала. Говорят, то ли люди перестали бояться заразиться, то ли устали бояться.
Да, в одно время она была на очень высоком должном уровне, но сейчас, я как вижу, народ расслабился, не совсем вот эти ограничительные меры опять работают, и поэтому все равно небольшая волна будет.
По словам Александра Плиева, преодолены и другие проблемы начала пандемии. Не случается больше перебоев с кислородом или лекарственным обеспечением. Были затруднения со средствами индивидуальной защиты, но выручил Красный Крест, подарил медикам средства защиты на 12 миллионов рублей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В Общественной палате Абхазии на прошедшей неделе обсуждали работу школ в условиях пандемии. О возможности открыть учебные заведения представители Общенационального родительского комитета и члены палаты говорили с главным санитарным врачом Людмилой Скорик и министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия. Родители требуют начать учебный процесс. Санитарный врач и министр призывают подождать до 12 января. Если роста заболеваемости после новогодних праздников не будет, правительство будет решать, открывать школы или нет. Дискуссию выслушала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Общественную палату поступило открытое письмо Общенационального родительского комитета, в котором ставится вопрос о необходимости начать занятия в школах. Комиссия по развитию государственного языка, образования, науки и культуре Общественной палаты пригласила родителей, чтобы обсудить их требования вместе с главным санитарным врачом и министром просвещения. Председатель Общенационального родительского комитета Абхазии Мадина Гумба не сомневается в том, что школы должны открыться и дети должны заниматься. Школьники Абхазии не учатся уже фактически с марта месяца. Представитель родительского комитета Гунда Кварчия попросила главного санитарного врача Людмилу Скорик вместе с родителями разработать санитарно-эпидемиологические правила для школ и детских садов, чтобы помочь им открыться. Антициклициния говорила о том, что около 20% родителей в сложившейся ситуации пошли по пути оплаты занятий у репетиторов, но у многих родителей такой возможности нет. Кроме того, и у многих детей нет возможности подключаться к занятиям по интернету.
Я, например, разговаривала с дирекцией Абхазского государственного лицея-интерната. Там дети технически даже элементарные телефоны себе не могут позволить. Половина учеников данной школы собирали мандарины, и они себя обеспечивали, обувь себе покупали. Вторая половина торговала со своими родителями на рынках. У нас есть категория учителей, те, которые собрали свои классы, сняли съемные квартиры, помещения. 9 месяцев они занимаются со своими же учениками, и ни одного заболевшего там нет. Ну почему? Я проводила такой некий опрос среди наших коллег, среди родителей и мам, да, сколько они тратят на сегодняшний день на репетиторов. 14-15 тысяч рублей. рублей при средней заработной плате от 12 до 18. Я работаю в коммерческой организации, у меня 18 тысяч рублей зарплата. Это неприемлемо в условиях Абхазии. У нас очень много сельских школ, где по 60, по 70 учеников. Даже не сельские школы, 13-я школа Сухумская. Там около 70 учеников.
Представители родительского комитета считают, что малочисленные школы и начальные классы должны работать. Родителям ответила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик и напомнила, что вспышка коронавирусной инфекции началась сразу после начала учебного года.
Места сбора наших деток послужат нам как раз очагом вспышек. Ведь в начале года, как только у нас открылись школы, и у нас рост коронавирусной инфекции был в начале сентября именно по деткам. Потом он у нас упал, потому что мы перестали делать забор у детей. Мы приезжали в очаг и делали забор именно у пожилых родителей, потому что к этому времени у нас начался массовый рост заболеваемости среди групп риска 65+.
В школах очень много переполненных классов, в которых возрастные педагоги подвергаются серьезной опасности, сказала Людмила Скорик.
Я пришла на проверку, я подошла к педагогу и спросила, сколько вам лет? У вас в классе сидит 38 детей. Этот педагог, естественно, заболел. Вы поймите, основная вирусная нагрузка – это сколько вируса человек принял на себя. Дети не болеют, они просто переносчики. Но если в классе уже сидит 20 детей, из которых все выделяют вирус на одного педагога возрастного, этот педагог, если у него будет очень хороший иммунитет и очень хорошее здоровье, он выживет.
Главный санитарный врач проинформировала, что в Абхазии есть в достаточном количестве качественная вакцина от гриппа. Вы хотите открыть школы, а вы сделали прививки от гриппа себе и детям. Вы привили ваших старших, спросила она. В то же время Скорик согласилась с тем, что детские сады открывать можно, так как дети младшего возраста не восприимчивы к ковиду, и воспитатели там не подвергаются опасности. Скорик предупредила, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией может начаться после 5-7 января, когда все дружно и весело отпразднуют Новый год в больших компаниях. Министр просвещения языковой политики Инал Габлия проинформировал, что в школы были переданы термометры, маски и санитайзеры. Он призвал всех дождаться 12 января. Это дата, обозначенная в указе президента. Если роста заболеваемости не будет, тогда руководство страны будет принимать решение продлевать вынужденные каникулы или нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Абхазии перебои со светом и водой. Стабилен лишь коронавирус, который поражает по сотне человек в день. Это только те, кого выявили с помощью тестирования, которого явно не хватает. А президент самопровозглашенной республики тем временем остается в центре скандала из-за внешнеполитической стратегии. Итоги недели подводит наш сухомский блогер Изида Чания.
На этой неделе в Абхазии было много коронавируса и мало света и воды. Диагноз COVID-19 был поставлен 700 человек. Сейчас на стационарном лечении находится около 200 человек. Растет и статистика летальных исходов – 105 человек за весь период пандемии. В среднем каждый день положительный тест на COVID-19 получает около 100 человек. Но, скорее всего, это не полные данные, так как они зависят от пропускной способности COVID-лаборатории. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скори констатировала рост заболеваемости и заявила о необходимости проведения до 1000 исследований в день. В связи с ухудшением эпидемситуации из России в Абхазию поступило 45 тысяч тест-систем. COVID-19 добрался и до высокогорных сел. МЧС Абхазии доставила в ковид-госпиталь в тяжелом состоянии троих жителей Кадурского ущелья. Еще двое проходят лечение на дому. На фоне роста численности заболевших столичная администрация запретила проведение новогодних кооперативов и банкетов. Праздничная программа также претерпела изменения, отменены концерты и увеселительные мероприятия. Ситуацию в стране усугубляют и постоянные отключения света и воды. Целые районы остаются без элементарных условий существования целыми сутками. Отключение света происходит в результате перегрузок в сети, обусловленных непродуманным решением правительства разрешить деятельность по добыче криптовалюты. А проблемы с водой связаны с генеральным ремонтом водопроводной системы в рамках инвестпрограммы. Несмотря на пандемию, правительство решило освоить российские деньги, выделенные на 2020 год на ремонтные работы. Однако подрядчики не справляются с взятыми на себя обязательствами, и большая часть столицы остается теперь не только без света, но и без воды. Черноморэнерго последовательно объявила об отключении света при перегрузках в сети, а к концу рабочей недели о незамедлительном отключении всех незаконно действующих майнинг-ферм в Абхазии до 29 декабря. Странное распоряжение. Зачем запрещать запрещенное, то есть незаконно подключившееся к сетям общего пользования фермы по добыче криптовалюты? Пользователи социальных сетей назвали распоряжение последним китайским предупреждением и предложили перейти от слов к непосредственным действиям по отключению майнинг-ферм. Жители районов, страдающие от постоянного отключения света до 18 часов в сутки, проводят собрания и требуют от властей не доводить людей до противоправных действий. Степень недоверия к руководству страны на этом фоне только растет. Не добавила популярности власти и кулуарно принятая внешнеполитическая концепция, один из пунктов которой, в частности, предполагает многоуровневые переговоры с Грузией. Оппозиционные силы высказали свое недовольство и самой формулировкой, и методикой принятия решения без согласования с парламентом и общественностью. Оппозиция потребовала от президента отменить концепцию и провести консультации с законодательной властью и экспертами. А пока проправительственные партии, руководители которых получили портфели в высшем руководстве, защищали позицию президента и угрожали остудить головы оппозиционерам. На реверансы абхазского президента в сторону Грузии отреагировала министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани и министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили. Грузинская чиновница предложила расширить платформу неформального диалога с абхазской и осетинской общинами. А министр обороны заявил о наращивании военного потенциала Грузии. Тут уже не выдержал и МИД Абхазии, который за день до заявления грузинских политиков пытался оправдать и объяснить позицию абхазского президента на парламентских слушаниях. После заявления Ахвледиани абхазский МИД заявил, что предложение, в котором Республика Абхазия называется абхазской общиной, оскорбительное и констатировано, что подходы Грузии к Республике Абхазия остаются неизменными, а соответственно идею такого диалога следует признать абсолютно нереалистичной. В следующем заявлении МИД Абхазии говорится о том, что власти Грузии взяли курс на милитаризацию и демонстрируют откровенно враждебный настрой, который поддерживается странами Запада. Тем временем общественные движения Айтгылара и Абаш обратились к президенту с призывом ответить на 33 вопроса, которые выглядят как приговор. Из вопросов следует, что Аслан Бжани обманул своих избирателей, спекулируя на версии своего отравления во время выборов, что действия правительства в энергетике направлены на развал энергетической системы, что президент обманул предпринимателей, пообещав им отменить НДС, что глава государства не препятствует незаконным действиям с деньгами российских пенсионеров в Абхазии и так далее. Вряд ли станет президент отвечать на вопросы, заданные ему общественными организациями. После очередной поездки в Россию Аслан Бжани проявлял минимум активности и даже итоги своего очередного визита решил подвести, пригласив журналистов не на полноценную пресс-конференцию, а на субботнее чаепитие перед Новым годом. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Мировые цены на пшеницу достигли исторического максимума. В целях недопущения роста цен на хлеб правительство Грузии намерено субсидировать отрасль. Существенную помощь Грузии в этой ситуации оказывают США. С подробностями Иракли Арагвелидзе.
Проблемы для Грузии могут возникнуть в связи с планами Минсельхоза России по введению квотирования экспорта зерна с 15 февраля по 30 июня. Согласно постановлению российского ведомства, для защиты внутреннего рынка за пределы стран Евразийского экономического союза можно будет экспортировать не более 15 миллионов тонн всех видов зерновых. На фоне этих известий цены на муку в Грузии перманентно растут. Если в 2018-2019 годах цена мешка колебалась в районе 49-50 лари, то уже сегодня она стоит 63 лари. Рост цен обусловлен ситуацией на мировых рынках, где в результате пандемии произошло нарушение логистических поставок, что привело к подорожанию пшеницы в сравнении с прошлым годом на 50%. Не последнюю роль для Грузии играет и обесценение национальной валюты, так как Грузия на 85% зависит от импорта пшеницы. В целях недопущения роста цен на хлеб правительство Грузии задействовало 4-месячную программу субсидирования производителей. По словам Автандыла Силагава, директора Ассоциации производителей пшеницы, на сегодня Грузия располагает стратегическим запасом муки на 2 месяца.
На данном этапе роста цен на традиционный хлеб не произойдет. Согласно программе правительства, заводам, выпекающим так называемый социальный хлеб, мешок муки будет поставляться по фиксированной цене в 53 лари. Разницу в цене покроет государство.
Впрочем, субсидии коснутся только массовых производителей хлеба. Мелкие пекарни уже вынуждены поднять цены на 10-20%. Особый драматизм ситуации прибавляет заявление о повышении тарифов на газ и подорожание бензина, говорит один из сотрудников пекарни.
Некоторые уменьшают вес хлеба и оставляют прежнюю цену. Некоторые увеличивают цену при прежнем весе. Каждый балансирует как может, но всему есть предел. Мы планируем поднять цену из-за подорожавшей муки, иначе работать придется в убыток.
В этой связи как нельзя, кстати, может оказаться и ежегодная продовольственная помощь США Грузии. В порту Поти уже разгружается 14 тысяч тонн высококачественной американской пшеницы. По словам Кетеван Кублашвили, генерального директора компании, владеющим терминалом пшеницы, это первая партия. Прибытие очередного судна планируется 25 декабря.
Позиция России ставит зависящие от импорта пшеницы страны в непростое положение. И свыше 30 тысяч тонн американской пшеницы послужат существенным подспорьем для стабилизации цен. Честно говоря, пока мы не ожидаем дальнейшего роста мировых цен на пшеницу. И, как говорит опыт прошлых лет, за повышением зачастую происходит снижение. Нынешняя ситуация диктует Грузии необходимость искать пути для повышения внутреннего потенциала производства зерновых.
В целом, ежемесячное потребление Грузии пшеницы колеблется в пределах 30-40 тысяч тонн. За редким исключением, в этом году практически всю пшеницу Грузия закупала в России. В первом квартале 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт пшеницы из России в Грузию увеличился на 15 тысяч тонн. При этом российская доля в импорте достигла 90%. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Как изменится политика Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии после Карабахской войны? Это и многое другое в обзоре юго-осетинской прессы Зарины Санакоевой.
Газета «Республика» пишет о ситуации в Южной Осетии. Автор статьи отмечает, что прошедшая неделя не принесла определенности в решении непростой ситуации. Наоборот, общественно-политический кризис, начавшийся еще в августе месяце, когда после допросов правоохранителей погиб 30-летний Инал Джабиев, только усугубился. Автор называет сложившуюся ситуацию тупиком недоверия и с тревогой отмечает падение уровня доверия к власти со стороны населения. Ситуация вокруг дела Джабиева выявила тревожные тенденции, отражающие противостояние уже внутри общества. Но куда опаснее выглядит тенденция нарастания прямого противостояния части населения и правоохранителей. Иногда накал страстей на театральной площади настолько силен, что вызывает серьезную озабоченность. С одной стороны, понятна взвинченность протестующих. С другой, не всегда оправдано рвение правоохранителей в исполнении распоряжений начальства. При этом каждый инцидент транслируется в интернете практически в онлайн режиме, что не прибавляет спокойствия в обществе, пишет газета. Решение проблемы автор по-прежнему видит только в диалоге, но в то же время отмечает, что его нужно было начинать раньше. И интеллигенции народу следовало высказываться еще в первые дни протеста на площади. И по сути, неважно, мнение это в пользу руководства или в пользу протеста семьи Джабиевых. Ведь на пресловутой кухне мы его все эти дни высказываем. Дело в том, что ситуацию, пути выхода из нее надо было решать сказать в первые дни. Не пускать ее на самотек, не замалчивать, поскольку ничего само собой не рассосется, а искать варианты возможного компромисса, пишет Республика. О политике в деле Джабиева пишет и блогер Алан Парастаев. Он комментирует обвинения в адрес депутатов в том, что они используют этот кризис в борьбе за власть. Блогер такие претензии считает странными. Любая война – это просто гигантский ресурс для пользования политиками. А там умирает не один, а сотни, тысячи. Еще термин «использовать» носит негативный оттенок, что не совсем верно. Мне кажется, политик скорее опирается, отталкивается от ситуации для действий шагов с целью изменения и неповторения в будущем, считает Парастаев. По его мнению, в цивилизованных странах в таких случаях и прокурор, и министр МВД сами уходят в отставку. Но мы же необычные, мы самые великие, у нас по-другому. Так вот, требуя отставки и выставляя еще ряд требований, политические соратники и сторонники семьи Джабиевых ограничивают поле деятельности, место борьбы театральной площадью. Уходить с нее, наверное, и не стоит, пишет блогер. Газета «Южная Осетия» опубликует комментарий российского политолога Михаила Чернова о внешнеполитических процессах вокруг Южной Осетии. В частности, его попросили прокомментировать возможные шаги Грузии по отношению к Южной Осетии и Абхазии после Карабахской войны. Можно как угодно относиться к Нагорно-Карабахскому конфликту, но важно, что такая попытка сделана, и она успешна. Логично, что надежда на подобный успех появляется и у других игроков, в данном случае у Грузии, желающей покончить с независимостью Южной Осетии и Абхазии, заявил политолог. Кроме того, Чернов считает, что в сложившихся условиях Грузия будет искать слабое звено внутри Южной Осетии и Абхазии. Будут искать точки соприкосновения и пытаться договориться с самыми разными группами. По его словам, новое поколение подрастает с другим, худшим по сравнению с советским образованием, с тем, что получило старшее поколение в Южной Осетии. Надо признать, новое поколение не имеет фундаментального образования, реальный кругозор уже, нет сложного советского опыта, иные жизненные ценности. Поэтому в Грузии могут рассчитывать на другое восприятие своих предложений и исходить из новой ситуации, цитирует Михаила Чернова, газета «Южная Осетия». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.